Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 ноября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы дня и следить за тем, что творится на московских дорогах. Сейчас в городе пробки в 6 баллов, как предполагается, такими они будут оставаться в течение ближайшего часа, потом 2 часа 7-бальных пробок, даже 8 вечера. По прогнозам Яндекса, сегодня пробки в 6 баллов, это больше обычно, в 8 вечера 4-бальные пробки прогнозируются. Так вот, это что касается движения. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление главы Минэнерго, который неожиданно сказал, бензин в России мог бы стоить дороже на 15 рублей за литр. Ну, то есть, кого благодарить? Попытаемся разобраться в ближайшие 10 минут. А вторая тема, это история с питанием в школах. Сегодня было две новости по этому поводу. Исходная новость, Союз потребителей заявил об ухудшении качества школьной еды из-за инфляции. Мы позвонили депутату Государственной Думы, Геннадий Онищенко предложил мало того, что требовать качественного питания, мало того, что больше платить, если не хватает денег, так еще и распространять бесплатное питание на учеников средней и старшей школы. Начнем все-таки с качества школьного питания, но это через 10 минут. Параллельно следим за лентами новостей, здесь про перепись есть новости, она близится к завершению, это срочная новость с ленты ТАСС, она близится к завершению в Москве, Петербурге и на Северном Кавказе. Что из срочных новостей на ленте агентства РИА Новости, смотрим в эту минуту. МИД России призывает все стороны конфликта в Эфиопии к прекращению огня и политическому урегулированию.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373948, и не забывайте, в следующем часе у нас программа «Своя правда», будем говорить о вакцинации, точнее даже не столько о необходимости вакцинации, сколько о том, как обеспечить массовую вакцинацию, которую многие теперь уже предлагают сделать обязательной. Прямо сейчас про цены на бензин. Глава Минэнерго заявил, что бензин в России мог бы стоить дороже на 15 рублей за литр, но... Как говорит глава Министерства энергетики Николай Шульгинов в интервью газете «Коммерсант», есть демпферный механизм, который власти России применяют для корректировок цен на топливо внутри страны. Это показывает эффективность и не дает бензину чрезмерно повышаться в цене. Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос. Власти, мы привыкли в последнее время слышать о том, что в одном литре бензина в основном не рыночные цены, а то, что берет государство. И получается, власти сами увеличивают, но сами и уменьшают? Или все-таки из-за чего мог бы стоить дороже бензин на 15 рублей?
Ну, это, скажем так, взгляд главы Минэнерго. Ну, в общем-то, можно так рассуждать, но я бы не сказал, что цены там какие-то искусственные, искусственно смоделированные. Нет, цены, в принципе, отражают там рыночную ситуацию. Естественно, что если бы там не работал там демпферный механизм, работали, может быть, какие-то иные сценарии, да, у президента, у Кабмина всегда есть какой-то набор инструментов, чтобы вот эту социальную сферу не сотрясало. Вот пока демпферный механизм показывает определенную эффективность, как мы видим.
Просто не очень понятно, если большая часть денег в цене литра бензина, это все-таки деньги, которые так или иначе уходят государству, тогда как, почему на этот демпфер жалуются производители и розничные продавцы?
Ну, смотрите, жалуются кто? Я не слышу, чтобы вертикально интегрированные компании там сильно жаловались.
Ну, вот Шульгинов тогда говорит именно об этом.
Последний раз была корректировка демпферной этой формулы, чтобы там как-то снизить вот влияние возросших цен на нефть мировых. Сделали этот момент, вроде как поправили, и сейчас претензий нет. У независимых сетей, да, до сих пор существуют претензии, но тем не менее это как-то уже, значит, компромисс по большому счету найден. А вот посмотрите на практике, что мы видим. Я не говорю об отдаленных регионах, я говорю, допустим, о московском рынке, да, рынке, скажем, о московском регионе. Вот стоит заправка, допустим, вертикально интегрированной компании, какая-то известный бренд, да, и рядом там через километр стоит заправка независимая, неизвестной сети абсолютно. И на неизвестной сети цена там на рубль, а то и полтора порой за литр ниже. Ну, возьмем там АИ-95 или 92, неважно. Вот. Почему так? Хотя вроде как эти независимые сети берут у вертикальных холдингов, получается же диспропорция, напротив должно быть, да? Ну, понятно, там бренд, привлечение там у сетевых компаний, там приверженность там к бренду, а независимым надо как-то по-другому привлекать, привлекает низкой ценой. Но, тем не менее, если они снижают ниже, чем у вертикальных холдингов, цена у них розничная, значит, у них есть какой-то лимит, запас маржи, да, так называемый. Вот, поэтому все жалобы, они такие под вопросом, скажем так.
Не, просто хочется понять, вот, например, насколько прав наш слушатель, когда пишет, получается, государство уменьшает доходы продавцу, а не себе, таким демпферным механизмом.
Вы поймите, что при определенной цене нефтяники начинают получать возвратные, значит, транши от Минфина, да, из казны идут, так называемые, вот, в рамках этого демпферного механизма, получают компенсации, чтобы топливо не утекало, скажем так, по-простому за рубеж, учитывая, что цены на нефть сейчас находятся там на весьма комфортных таких уровнях, выше $80 за баррель. Так что, если бы не было демпферной формулы, все, тогда все потоки бы были ориентированы, то есть маржа в экспорте, конечно, выше, и все. И тогда пришлось бы там прибегать к крайним мерам, там доставать козыри, так называемые, там заградительные пошлины, что уже, кстати, бывало, но это не популярная мера для, скажем так, для нашего рынка, то есть это не применяется.
Нет, Шульгинов в этом интервью говорит, что в результате сами компании делают все так, что не приходится ставить запретов.
Ну да, да, ну хотя мы видим сейчас по дизелю, там на биржах цены бьют рекорды, вот эти перманентные новости периодически возникают, и естественно, когда ситуация, если будет потом проецироваться на розницу, естественно, мы можем ожидать там и профильных совещаний, где будут искаться, где будет поиск там рецептов, механизмов, чтобы как-то все-таки выдержать цены в рознице в рамках там допустимых инфляционных. Задача какая? У нас инфляция там годовая, вот, а цены на заправках не должны превысить, то есть потребительские цены на топливо не должны превышать рамки среднегодовой инфляции общей. Вот. Рамки расширили инфляции недавно ЦБ, да, там плавающий немножко такой, там до 6,4 потолок там вроде как теперь. И на этот уровень цены, в принципе, могут добавить по итогам 2021 года. Ну, пока укладываемся, то есть пока Кабмин эту цель выдерживает.
Ну и последний вопрос, раз уж мы много говорили о том, сколько государственных денег в литре бензина, а сколько денег, которые уходят продавцам и тем, кто добывает, ну то есть работает по добыче, скажите, на сегодняшний день, какова вот эта доля того, что называют акцизами и прочими государственными выплатами?
Ну, естественно, там она высокая, но не критичная, то есть позволяет все-таки в рознице выживать, и не только выживать. Мы только слышим, что вот шквал банкротств вот-вот-вот сейчас произойдет, и все независимые компании уйдут с рынка, а их по-прежнему, их больше, чем у вертикальных компаний, да, штучно. Естественно, они меньше объемы продают, но в штучном выражении их больше, и никаких этих банкротств там шквальных не происходит за последние там 10 лет, угроз этого нет.
Денег хватает. Спасибо. Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. Ну вот смотрите, 709-му кажется, что если нефть дорожает, бензин мог бы подешеветь. И так выглядела бы забота о гражданах. Почему? Хороший вопрос, правда? Дальше. Получается, что нефтяникам доплачивают за патриотизм. Панк 13 и так все это услышал. Виталий услышал, что глава Минэнерго заявил, что бензин мог бы стоить на 15% дороже. Пишет, а почему это на 15%? Да не было такого. Шульгинов в интервью «Коммерсанту» говорит, что бензин, если бы не регулировали вот эти вот цены, он мог бы стоить дороже в нынешних условиях на 15 рублей за литр. Это не 15%. Частников все меньше обращает внимание Алексей Морозов. Что еще из ваших сообщений? Алексей Морозов, кстати, пишет, что федеральные сети в состоянии демпинговать. Ну, с ценами за счет оборота. Но в результате получается прямо противоположное. У вертикально ориентированных компаний покупают те же частники, но у них бензин в результате на заправках дешевле. О чем, насколько я понимаю, только что говорил и Александр Пасечник. 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, демпферный механизм, который власти России применяют для корректировок цен на топливо внутри страны, показывает с точки зрения министра энергетики России Шульгинова эффективность и не дает бензину чрезмерно повышаться в цене. По его словам, цены на бензин сегодня искусственно занижены, и если бы не меры правительства, литр топлива стоил бы сейчас на 15 рублей дороже. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый день. Ну, правильно все, абсолютно правильная трактовка.
Мы слушаем.
Да, абсолютно правильная трактовка. Дело в том, что, значит, в бензине огромную роль в структуре себестоимости бензина имеет доставка бензина и ритейл, розница. Соответственно, вот это все не играет существенную роль какая-то акцизная, вот эта вот вся налоговая. Существенную роль в ценообразовании издержки играют. И вот поскольку сейчас издержки достаточно большие, то абсолютно правильно регулятивными мерами эти издержки сдерживаются. Только не издержки, а налоговая часть этих издержек, она немножко позволяет ситуацию демпфировать. Ну и потом, вот спрос на бензин, он откуда берется? Вот, например, в пандемию. Да все очень просто. Огромное количество доставок, дистанционных продаж и так далее. Это все требует топлива. То есть спрос, а по спросу цена растет всегда. Это экономический закон. Значит, соответственно, сдерживание вот этого роста по спросу, оно может производиться только мерами, которые государство может гарантировать. А государство может гарантировать только налоговые меры. Меры регулирования спроса государство никак не может гарантировать.
Понял.
Поэтому абсолютно правильная трактовка, как вот, так сказать, говорится. В общем, не услышал в этом ничего, так сказать, такого уникального.
Хорошо. Ничего уникального. Правильная трактовка. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Только радио надо выключить, да.
Да, выключил. Добрый день, Эдуард меня зовут. Я, может, плохо математически понимаю. Разговор шел про инфляцию 6%, но вот я заправлялся, я идиот, сохраняю чеки, заправлялся в феврале месяце по 41 рублю за литр 92-го. Сейчас 46, простая математика, уже 12%. Про какие 6% инфляции идет речь?
Ну, подождите, а вы определяете только по одному чеку?
В смысле по одному чеку?
Ну, потому что инфляция – это чуть больше, чем только цены на бензин. Во-первых, во-вторых, цены на бензин, как мы знаем, разные на разных заправках. Но как бы то ни было, было 41, стало 46, это не 6%, говорит наш слушатель Денис Сотый. Значит, подорожает на 7,5 рублей, если сдержали на 15. 7373948. Из срочных сообщений только что на проспекте Мира в ДТП попала актриса Елена Сафонова. Об этом пишут многочисленные телеграм-каналы. Видео вы можете найти даже в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Сообщается, что у нее многочисленные переломы и ушибы. Она была за рулем одной из пострадавших машин. Она не виновница, если я правильно понимаю, но у нее многочисленные переломы и ушибы в НИИ имени Склифосовского. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Понятно, озабоченность ценами на бензин и прочее. Но я хотел сказать немного о другом. Вот мы построили это государство, эту систему, а вот сегодня день рождения Леонида Ильича Брежнева. Когда бензин стоил по 15 копеек, по 10, никто, ни один радиоканал, ни одна телестанция.
А что сегодня за годовщину?
День рождения Леонида Ильича Брежнева. Вы жили тоже в его эпоху.
Я просто хотел бы вас поправить. Сегодня годовщина смерти Леонида Ильича Брежнева. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, прошу.
Ну, отдельно, конечно, заставляет формулировка, что если бы не действовало правительство, бензин был бы дороже. Можно же и в обратную сторону сказать, если бы у правительства предпринимало какие-то иные действия, бензин мог бы быть еще дешевле.
Вот. Видимо, это невозможно.
Вот, видимо, для какого-то правительства это невозможно, да.
А вы полагаете, что для любого правительства это возможно?
Нет, не для любого, но я думаю, что конкретно в нашей стране есть механизмы для того, чтобы понизить стоимость бензина, например, если такая задача бы стояла. Потому что вот первый звонивший, он сказал, что налоговая нагрузка несущественно влияет на стоимость бензина, но это, конечно, не совсем корректно, потому что она существенно влияет на стоимость бензина, и если оттуда вынуть акциз и на добычу, и, ну вот, то там будет, конечно, цена радикально иная.
Да, вот, она будет радикально иной, но вам же неоднократно уже говорили, что эти деньги тоже нам нужны.
Да, я говорю, если бы, понятно, что они нужны.
Ну, значит, оттуда, тогда бы их там не было.
Да, если их вынуть оттуда, значит, ну, как говорится, если где-то убыло, где-то должно, тогда где-то прибыло, да, тогда где-то они должны в другом месте изыматься. Вот, а что касается непосредственно цены на бензин, я думаю, что бензин пока у нас еще не очень дорог, потому что, когда мы уже с вами об этом говорили когда-то, все будет постепенно дорожать, потому что очень долго у нас все было...
Дешево.
В целом в нашей все было дешевле, чем...
Ну, что-то, все-таки давайте, что-то было дешевле, что-то было дороже. И в этом смысле они должны тогда выравниваться во всех направлениях. Следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Союз потребителей заявил об ухудшении качества школьной еды из-за инфляции. Как говорят, на это жалуются родители учеников сразу в нескольких регионах. Говорят, что уже даже есть письмо, которое направлено в правительство с предложением возместить рост цен на продукты питания. Начали обращаться к депутатам за комментариями, что происходит. Но получается, вы выделили деньги, а товары-то дорожают, значит, надо добавлять. Позвонили Геннадию Онищенко, это депутат и бывший главный санитарный врач, он говорит, что надо вообще денег-то не жалеть, надо добавлять, больше того, добавлять денег даже для бесплатного питания ученикам средней и старшей школы. Но тут важно понять, насколько серьезная проблема. Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России, он с нами на прямой связи. Петр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько это действительно серьезная проблема, а не проблема, скажем, руководства нескольких субъектов федерации?
Вы знаете, мне кажется, что как питаются наши дети, это очень серьезный вопрос. И он становится проблемой, когда не обращают серьезного внимания на это. Потому что вот того, как насколько полноценно, полезно, правильно, рационально они питаются, зависит... и их собственное будущее в огромной степени. Ну, помним же, человек есть то, что он ест. И будущее в целом нашего общества, страны. Очень важно, чтобы правильные пищевые привычки формировались с детства. И в этом плане вот это бесплатное горячее питание одноразовое, которое было принято, и, ну, помните, совсем 19-й год, специальный закон принимался, президент об этом говорил неоднократно. Была такая очень знаковая, серьезная инициатива. Мне кажется, все это было очень правильно. Я, кстати сказать, совершенно согласен и поддерживаю Геннадия Григорьевича Онищенко в предложении распространить не только на младших школьников это. Действительно, и это становится, к сожалению, последние пару лет стало даже более актуальным, потому что больше семей оказалось в неблагополучном положении, особенно дети, и особенно семьи с высокой нагрузкой детей иждивенцев на работающего взрослого. Не все в состоянии обеспечить нормальное питание. Школа тут могла бы играть очень важную роль. Но те деньги, которые закладывались в бюджеты на эти цели год назад, когда планировало правительство инфляцию на уровне 4%, а она оказалась 8%, а по продовольствию где-то под 11%, они уже вот просто не в состоянии эти средства быть достаточными для вот того, что для того, чтобы купить все те продукты, тем, кто организует школьное питание, купить все те продукты, из которых можно и нужно было бы приготовить правильную пищу.
Смотрите, Петр Борисович, да? Мы же ведь еще не по всей стране даже ввели эти бесплатные завтраки, и средней и старшей школы еще не касались, но уже люди жалуются на то, что это невкусно. Откровенно говоря, вот я сколько себя помню, дети всегда жаловались в школьных столовых, что это невкусно. Ну, то есть люди разные, и всегда кто-то будет жаловаться. Что с этим делать? Ну, вот если, к примеру, говорить о том, что дальше мы будем распространять это и тратить десятки миллиардов рублей.
Вы знаете, здесь очень многое зависит от родителей, от того, как они сформировали этот самый вкус. На вкус и на цвет товарища нет, да, и если родители приучили ребенка к гамбургеру,
ну да,
как самой такой важной и любимой пище, то, я думаю, школа, школьная столовая никогда не сможет конкурировать с этими самыми гамбургерами, и с газировкой сладкой не сможет конкурировать, и не должна конкурировать. Наоборот, она должна формировать привычку к другой пище. Ну, не знаю, я вырос на бабушкиных борщах и котлетах.
И школьная столовая казалась вам наверняка не очень вкусной.
Не очень вкусной, но кушать-то хотелось. И я помню, у нас были в мое время, а это было, знаете, я пошел в школу 68 лет назад. У нас были два вида, значит, за деньги, между прочим, за деньги, значит, был холодный завтрак, это называлось, кисель с пирожком, и горячий завтрак, там, котлета или сосиска с пюре и тоже с киселем. Вот стоил один, стоил вариант, ну, по тем деньгам рубль, другой полтора. Но в те времена была зарплата средняя, там, рублей 70. Но,
вот смотрите, даже вы, когда платили, ну и я, в свою очередь, тоже, когда учился, хотя чуть позже это было, мы платили, выбирая что-то. Когда мы говорим о бесплатном, там такого выбора уже не будет. Значит, будет больше жалоб. Зачем?
Нет, когда я учился, выбора не было. Выбор был только между горячим и холодным,
вот,
назывался, завтраком. Но это был, ну да, ну... Кстати сказать, многие дети тогда, и, честно скажу, и бывало, и я, экономили, не тратили данные эти 15 рублей.
Вот-вот-вот.
Или, нет, полтора, я уж не помню, полтора рубля, что ли. Но на эти деньги по дороге из школы домой в булочной покупали вкуснейшую булочку с орехами и изюмом.
Или коржик.
Или слойку, которая тогда еще была вот облита таким сахаром, она стоила, на эти деньги можно было две такие слойки купить. Вот, было такое. То есть конкуренция всегда была, действительно.
Да, но мы просто, деньги, вот как раз возвращаясь к этой истории, у нас последние полторы минуты, что с этим делать? Вот это реально дорого стоит. И если это все равно будет как средняя температура по больнице со средним вкусом, то это вряд ли будет пользоваться, что называется, успехом среди тех, кто должен это есть. Так надо ли в этом направлении работать?
Знаете, если будут выделяться... Я понимаю, вы абсолютно законные ставите вопросы, на них надо отвечать. Вот мне кажется, что лучшее, что можно сделать, это если выделять побольше денег, будет серьезная конкуренция вот тех, кто называются поставщиками услуг по бесплатному горячему питанию, то есть тех, кто берется кормить. И тогда можно будет с помощью родительских комитетов, вопросов самих школьников, можно будет выбирать такие варианты питания, и, может быть, и не один, а для разных разные. можно индивидуализировать.
Ну, то есть, когда есть больше возможностей, есть больше возможностей и для выбора. Спасибо. Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России, был с нами на прямой связи. Анна тут переспрашивает, что прям реально в 53-м средняя зарплата была 70 рублей. Но, с другой стороны, Мартин нам пишет, что мемуары не актуальны для прямого эфира. А Панк 13 пишет, есть захочешь, съешь и школьное питание. Но до этого лучше не доводить. Но если до этого не доводить, тогда не очень понятно, для чего будет это школьное питание, которое еще не распространено на все регионы, еще не на среднюю и старшую школу, а уже в бюджете предусмотрено на это 62 миллиарда рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 10 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и, конечно, смотрим, что происходит на московских дорогах. Сегодня более серьезные пробки, чем в понедельник и вторник. Прямо сейчас в городе пробки в 6 баллов. Как предполагается, в 6 и в 7 вечера они станут 7-бальными. Это будет максимум. Но вчера нам и этого не обещали, а потом были серьезные пробки. Посмотрим, что будет вечером. Но еще раз, прогноз выглядит так. 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера, и даже в 8 вечера 6-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, это дело против телеканала ТНТ, возбужденное МВД России из-за поцелуя комиков в одном из выпусков комедийного шоу «Игра». Кстати, неизвестно, будет ли это шоу в дальнейшем. Пока, как объявлено, выход приостановлен. Первая тема, а вторая тема – это новость на один день. Вчера стало известно, что где-то на Щукинской появился знак двухминутной парковки, то есть 2 минуты можно парковаться. А потом должен уехать, будет штраф 3000 рублей. Но это удобно, потому что ты можешь высадить пассажира около метро, хотя бы так. Но нет, сегодня объявлено, что знак двухминутной парковки заменят на знак «Стоянка запрещена». Впрочем, в Центре организации дорожного движения сказали, это вам не 2 минуты, ведь под знаком «Стоянка запрещена» можно останавливаться на 5 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема, да, следим за лентами новостей. Очень много срочных сообщений. Кабмин ФРГ называет транспортировку мигрантов через Белоруссию государственной контрабандой. До этого, напомню, в Литве говорили о белорусских властях, в определениях типа террористы. Это все из сегодняшнего дня. Путин делает заявление, нужно своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химическими удобрениями не отразилась на ценах на продукты. На внутреннем рынке цена на удобрения в 3-4 раза ниже, чем в Европе, и это нужно иметь в виду. А еще это все с ленты агентства РИА Новости, а ТАСС в эти минуты тоже на Путина ссылается. Власти должны своевременно принимать меры в связи с возможными сложностями в сельском хозяйстве в мире. Следим за этим и переходим к обсуждению темы. Против ТНТ возбуждено дело из-за поцелуя комиков в шоу «Игра». Лента.ру пишет об этом, ссылаясь на заявление депутата Госдумы Михаила Романова. Есть копия документов в распоряжении редакции. Работу ведет уполномоченный должностного отдела МВД по Тверскому району Москвы. Дело об административном правонарушении по статье 6.21 КОАП Российской Федерации «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». А это нельзя. Васант Балан, актер и бывший участник КВН от сборной РУДН, к нам присоединяется. Васант, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, вот учитывая всю эту историю, как вы понимаете, что там не так?
Ой, вы знаете, для меня большой вопрос, что никак, и это, знаете, с какого угла зайти, да, вот об этом вопрос. Потому что в целом, если смотреть контекст шутки самой, а я это видел в эфире, да, то там он про некий вызов Дениса, да, что я артист, я хочу играть разные роли. И он это сделал только для того, чтобы усилить градус этого желания и этого порыва. Да? Понятно, что способ использован очень смелый, очень резкий для многих, да? Я сам представитель народа восточного индийского, да? То есть для нас это как бы шок. Но я совсем, если честно, не вижу причины возбуждать уголовное дело. И я абсолютно не вижу в этом пропаганды. Потому что, мне кажется, нужно быть в контексте обязательно для того, чтобы понимать, о чем эта шутка. А это вырвано из контекста.
Но там же дальше, насколько я помню, по выступлению его еще и осуждали за то, что он сделал.
Конечно, и если вы видите там, ну, игра сама как проект, она подразумевает, ну, достаточно искреннее существование на сцене, ну, там, в отличие от других форматов. Я думаю, что они действительно его по-настоящему осуждали. Зачем ты это делаешь? Поэтому это еще раз подчеркивает, что это, в этом нет никакой пропаганды, никоим образом.
Так, с вашей точки зрения, все-таки, учитывая, что происходит с этой историей, что делать дальше? А главное, что будет дальше с тем, что уже есть? Ну, я первое, что приходит на ум, не знаю, учитывая, что вы сказали о восточном народе, учитывая ваши корни, не знаю, насколько вы хорошо знаете, например, «Здравствуйте, я ваша тетя» фильм, или юмористов из какой-нибудь программы, да, конечно, прежних времен, «Аншлаг», но все-таки, все это тоже запретят?
Да нет, мне кажется, что не запретят. Это еще, мне кажется, надо дождаться каких-то официальных объявлений. Ну, то есть сейчас же, я так понимаю, есть, ссылаясь на чье-то заявление, правильно, эта новость. Нужно дождаться официально. Но я не думаю, что запретят. Ну, и потом, сейчас уже есть платформы, на которых есть и более смелые какие-то вещи, и более смелые темы обсуждаются. Я надеюсь, что это некая, может быть, форма предупреждения, что, ребят, не увлекайтесь.
Ну вот вы же тоже сказали еще до этого, что для вас это было, я забыл, как вы точно сформулировали, но в общем...
Ну резко, да, резко, вот, смело. Да,
вот,
да,
резко, да. И смело. Теперь, когда вы вот услышали про возбуждение дела, если бы вы принимали решение, вы бы сказали, нет, этого делать не надо.
В смысле, делать им, ребятам?
Ну да.
Нет, я не могу так сказать, я так не могу сказать, потому что это творческое решение, и оно оправдано на сцене. Нужно, это же не просто люди снимают себя, как они целуются на улице. Это большая разница. Это творческое решение для, ну, для определенного номера или выступления. Поэтому я не могу сказать, что так нельзя делать. Это его выбор, выбор Дениса и там партнера Саши,
по-моему. Теперь, ну вот смотрите, мы же как бы пытаемся моделировать ситуацию уже после того, что все как все произошло. Ну, то есть не хочешь с этим сталкиваться, так и не надо. Ничего резкого.
Да, по-хорошему, ну, с точки зрения кого? Зрителя?
С точки зрения всего, и в том числе будущего, к примеру, того же актера.
Ну да, если, как бы, мне кажется, когда ты идешь на такой шаг, то ты должен быть готов к тому, что реакция будет резкая, реакция будет сильная, а волнений будет много. Я думаю, что Денис был готов к этому.
Но реакция резкая и сильная, вплоть до возбуждения дела об административном правонарушении?
Это перебор, вот я еще раз говорю, на мой взгляд, то есть мы во мне, как бы, вы поймите, я человек, как бы, как сказать, двух культур, то есть, да, будучи индийцем, родился в России, и, ну, я достаточно, так скажем, космополитичен, да, в каком-то смысле. Для меня, для самого, то есть если бы я был на сцене, я бы такого не сделал. Но это не значит, что Денис не может этого сделать.
Да, но может так случиться, что, к примеру, в зале окажутся такие, как вы. И это оскорбит их. Да.
Нет, меня это никак не оскорбило. То, что я могу, например, отвернуться, как сделали Гарик там и Нурлан, да, будучи в жюри. Я могу так сделать, но это не значит, что меня оскорбит. Вообще, очень странно, что это может... Ну, если ты смотришь ТНТ и игра, и этот формат, то ты, мне кажется, как зритель должен быть готов к тому, что ребята смело шутят.
Но если, смотри, я понимаю, но если мы говорим о том, что теперь, а вот вы говорите, вообще это странно, если ты это смотришь, но теперь другая данность, так не надо делать, и вот в этих условиях что делать?
Не знаю, если запретят их, то я буду искать там, где их показывают, потому что я вижу на сцене формата игры достаточно много хорошего, талантливого, честного, искреннего. Я бы все равно смотрел.
Вы надеетесь...
В эти моменты я могу отворачиваться. Как в детстве, например, родители мне закрывали
глаза. Я в домике.
Не, закрывали мне глаза, да, когда целовались взрослые люди в кадре. Я точно так же.
То есть, если я правильно понимаю, вы надеетесь на то, что вот это дело будет возбуждено, но разберутся и никаких преследований не будет?
Да, что никаких преследований быть, ну, точно не должно. То есть, ну, нельзя... А хорошо, то есть за фильм «Горбатая гора» надо посадить людей, что ли?
Ну, они же не здесь.
Ну
там, наверное, если бы они сюда приехали, может быть.
Нет, я не думаю, что их посадят, и уж точно сажать не надо и нельзя.
Ну, в данном случае речь идет про административное дело, видимо, там другие наказания. Спасибо. Вассант Балан, актер и бывший участник КВН от сборной РУДН, был с нами на прямой связи. Чем больше запрещаем, тем больше рекламируем, пишет Артем. С его точки зрения это мракобесие, причем обычное мракобесие. Так он формулирует свое отношение к этому. Но это событие двухнедельной давности, пишет Трифит. Какое из событий? Трифит, будьте внимательнее. 7373948. А, Виталию, кстати, вот мы любим очень вот раздавать какие-то ярлыки. У одного, значит, это обычное мракобесие. У Виталия это сюрреализм. Докапываются до столба. Но, Трифит пишет, что наказывать нужно. А, наказывать надо. ТНТ, пишет он. Потому что это была запись. То есть они понимали, что показывают. Но смысл-то в другом. Наказывать надо. Сейчас ведь разберутся. Уполномоченным возбуждено дело об административном правонарушении как раз против ТНТ. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Всего хорошего вечера. Смотрите, я считаю и буду считать, что ТНТ уже давно пора чуть-чуть встряхнуть и привести их на место, вот, чтобы голова чуть встряхнулась. Во-первых, это была запись. И модераторы должны были эту гадость выключить.
А почему... секундочку. Стоп. Вот хорошо. Давайте. Я просто упоминал это уже вместе с Баланом, но теперь с вами. Тогда вы, может быть... а что делаем с нашей тетей? Я тебя поцелую потом, если захочешь.
Это здравствуйте, я ваша тетя?
Ну, конечно.
Ну, я не думаю, что молодежь сейчас смотрит этот фильм.
А, вот так. А если они увидят...
А если вот Шарапов курит или там Жеглов курит, да, то тоже...
Так нет, ну в этой логике надо с этим тоже разбираться.
Я вас понимаю, о чем вы. Вы, вот послушайте, вот одну секунду буквально. У меня было включено ТНТ. Мы сидели всей семьей, кушали за столом, это буквально позавчера. И в понедельник начался какой-то сериал. Он фоном шел. Ребята, но ТНТ давно пора... Потому что...
Так, стоп,
вечером,
ладно, давайте.
Они там реально все. Порево было. Там ну, реально в 7 часов вечера.
Так, хорошо. Так, хорошо, подождите, давайте вот. Сегодня уже Брежнева... Вы здесь?
Да, я так
понимаю. Сегодня уже Брежнева вспоминали. Сегодня годовщина смерти Брежнева, 39 лет.
Помню, его поцелую, помню.
Да, ну так вот это тоже запрещаем?
Я понимаю, что сейчас все можно выкрутить. И вы прекрасно понимаете, что если с этой точки, давайте доведем до абсурда, да, и найдем истину.
Нет,
да,
просто вот, в данном случае люди пишут об этом, и это первое, что приходит на ум. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Артем пишет, есть же лейбл. Ну, об этом же говорили. Значит, если это так или иначе вас шокирует, почему вы это смотрите с детьми? Заранее вас предупреждают, кто может смотреть этот канал, а кто не может. Элис говорит, в начале 2000-х на МВД, на МТВ, на МТВ, вот так будет правильно. Все, выговорил. Показали, как Бритни Спирс и Мадонна сделали то же самое, и никакой не было реакции. Так, Элис, это было в начале 2000-х, а не в 2021 году. Вроде тоже логично и понятно. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я видел эту шутку, ничего там пропагандирующего я не заметил. Ведь вопрос в пропаганде или в шутке?
Вопрос в том, что это нельзя показывать на массовую аудиторию. Вы же слышали предыдущего слушателя?
Нет, но ничего незаконного там не было.
Ну, то есть вы тоже...
Про пропаганду или про шутку? Шутка, может быть, была неудачная, но что значит нельзя показывать на массовую аудиторию? Знаменитую фотографию в Брежнева поцелуй с Хонекером можно показывать на
Все же зависит от того, вот именно, кстати. Понял, спасибо. 7373948. Все же зависит, как это показывать, кому это подавать. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, прошу.
Вы еще про поцелуи?
Вы зачем звоните?
Я свое мнение сказать.
Ну так вы уже в эфире.
Да, я знаю, хорошо. Понимаете, очень странная позиция. Понимаете, а как же троекратно русские поцелуи после хлеб-соли? А как же Христос воскресе? И мужики должны целоваться. Понимаете, это вот это безумие, которое вообще-то должно пройти, наверное, просто. Ну, такое. Нет,
но вы же слышите, вам пытаются возражать, говоря, это другое.
Нет, это что то же самое. Понимаете, ну, Христос воскресе и три раза целоваться. Хлеб, соль и три раза целоваться.
Смотрите.
Другое, давайте, два бородатых мужика.
Давайте по-другому. Вот просто Алла пытается вам написать, и давайте уже будем эту тему закрывать. В современных условиях, когда нетрадиционалы, как она это называет, подняли голову, такие вещи нельзя поощрять на широком экране.
То есть, когда патриарх трижды кого-то будет целовать, это лучше не показывать.
Она про патриарха ничего не пишет.
Ну, я говорю про патриарха.
Ну, а вам говорят, это другое. И не надо, пожалуйста. Брижнев с Конекером, кстати, целовались для взрослых, пишет Марина, 322-я. А Виталий из Филей предлагает вспомнить кривое зеркало Петросяна. Там были новые русские бабки, пишет Виталий. Или тоже спрашивает, это другое.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот просто Алла как раз пишет, в религиозном контексте поцелуй – это совершенно другое. Уже даже не это другое, а это совершенно другое. Артем пишет, что бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова чуть не стала недавно депутатом Государственной Думы, а песни этой группы до сих пор не запрещены. Не знаю, МВД России, напомню, возбудило дело против телеканала ТНТ из-за поцелуя комиков в одном из выпусков комедийного шоу «Игра». Следующая тема. Возможность высадить пассажира около метро. Она вроде появилась около метро «Щукинская». Вчера об этом появились новости. Знак двухминутной парковки на 50 метров. Можно высадить и быстро уехать, иначе штраф. Но вот сегодня пришли новые сообщения. Этот дорожный знак демонтируют. Как говорят, вот это вот вариант «kiss and ride». Так это работает на Западе. И у нас вроде тоже начали практиковать, но нет. Заменят на знак «стоянка запрещена», который, как говорят, в СОДД используется повсеместно и разрешает остановку в этой зоне до 5 минут, даже больше, чем 2. Это плохо или хорошо? Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза и член Общественного совета ГУВД Москвы. Антон, здравствуйте.
Да, приветствую.
Итак, какая из новостей хорошая? Про 2 минуты у Щукинской или про то, что стоянка запрещена, это целых 5 минут?
Знаете, обе плохие. Прежде всего потому, что, во-первых, установка таблички про 2 минуты, она демонстрирует очевидное незнание людей, которые табличку установили, правил дорожного движения. Да? Зачем городить огород двухминутной табличкой, которая, как я понимаю, висела там месяцами, на нее никто внимания не обращал?
Ну, да.
Вот, вместо того, чтобы повесить знак сразу «остановка запрещена» и дать водителям «парковка запрещена 5 минут». Да, но проблема, собственно, в другом. В том, что в основном вешают же знак не «парковка запрещена», а «остановка запрещена».
Не «стоянка», а именно «да».
Именно так, да. И здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда водитель вообще не может высадить человека у метро. Я постоянно сам с этим сталкиваюсь как водитель, и это ужасно неудобно, просто потому что перехватывающих парковок-то тоже нет. Да, там, где они, может быть, и были, например, там на Дмитровском шоссе, там сейчас вместо перехватывающей парковки непонятное нечто. В итоге жизнь водителя превращается в такой, знаете, постоянный квест.
Это действительно постоянный квест, и в этом смысле, как кажется, идея про кисы Ride, она могла бы помочь. Потому что если бы в каком-то месте при знании правил дорожного движения ты ведь не обязан думать, вот стоянка, остановка, тебе бы написать, вот здесь можно высадить пассажиров.
Абсолютно. И больше того, это должно закладываться на уровне, например, проектирования территории, да? У нас же, территорию проектируют? Закатывают все в плитку, говорят, что это для пешеходов, а на самом деле просто, чтобы убить всякую возможность автомобильного движения. Вместо того, чтобы сделать, например, как на Павелецкой, такой, знаете, кармашек для того, чтобы заехать, высадить пассажира, не мешая движению, не мешая пешеходу, не мешая вообще никому, и ехать себе дальше. Собственно, таких карманов по всему городу нет, несмотря на то, что его только-только реконструировали весь. Почему это нельзя было заложить? Ну, здесь два ответа. Либо злонамеренный умысел, либо просто незнание того, как функционирует город. И то, и другое ужасно.
Алексей Морозов, мы тут просто до вас обсуждали тему насчет поцелуев комиков на шоу ТНТ. Он говорит, подождите, от одних поцелуев вы перешли к другим, kiss and ride? Ну, то есть...
Примерно так. Понимаете, человек должен иметь возможность действительно кого-то встретить. И, понимаете, вот задерживается человек, например, где-нибудь в метро, говорит, буду через 7 минут, да, поезд в метро остался, остановился.
Давайте не будем уже встречать
человека и думаешь, а где мне эти 7 минут простоять? А больше негде. Ну, просто негде. И в такой ситуации оказывается каждый водитель. Да, поэтому, конечно, создавать инфраструктуру необходимо.
Нет, просто понимаете, я понимаю, но смотрите, в другом смысле получается, что мы сами выступили против собственного счастья. Итак, нам, наконец, сделали красиво оформленное место для высадки пассажиров, мы подняли шум, и теперь это все уберут.
Там нет красиво оформленного места для высадки, там висит непонятная табличка и нагромождение знаков. Такое впечатление, что это нагромождение придумывал производитель знаков, просто чтобы продать побольше. Я не очень понимаю, причем зачем создавать большие ограничения, да, если можно заранее заложить какой-то разумный лаг. Мы можем создать не только инфраструктуру создать, но хотя бы убрать по всему городу эти безумные знаки «Остановка запрещена».
Ну, понятно. Потому заменить что... где-то на «Стоянка запрещена».
Конечно, не где-то, а в большинстве мест. Просто для того, чтобы создать возможность действительно поцеловать человека, сказать ему два слова и поехать.
Ну, хотя не бы там, где есть слова. Камера. Хотя бы там, да. Где есть камера, которая отследит эти пять минут.
Ну, это безусловно так, но камерами покрыто у нас везде, да, и это, кстати, отдельная для таксистов проблема, да, потому что ты не можешь человека остановиться, подобрать и высадить на очень большом количестве улиц. Для этого необходима инфраструктура, ее нет. Я когда вот в такси работал, я понял, что либо ты что-то изобретаешь, там куда-то заезжаешь и, по сути, нарушаешь правила дорожного движения вынужденно, либо ты просто не возишь людей в центре.
Понял.
И все нацелено на это.
Спасибо. Антон Шапарин был с нами на прямой связи. Он вице-президент Национального автомобильного союза. А между тем, действительно, это был эксперимент. И, судя по всему, эксперимент признали неудачным. Объясняют, в экспериментальном порядке тестировалась на Новой Щукинской улице зона быстрой высадки пассажиров под английским названием Kiss and Ride. Не Kiss and Drive, а Kiss and Ride. То же самое, кстати, описывали для новой организации движения в районе Москва-Сити. Судя по всему, экспериментальный порядок признали недостаточно удачным. Стоянка запрещена, предполагает остановку до 5 минут. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну, это действительно для кто сейчас забирает людей автобусом небольшим, это целый квест. Подбирают метро, станция метро, где может этот автобус остановиться и забрать людей. Проще вот сделать, вот она где идет полоса, раз поставил знак, здесь стоянка запрещена, а здесь остановка. И вот этот маленький островочек будет, он не будет долго заполняться. Подъехал, забрал, уехал.
Смотрите, все. Я попытаюсь вам возразить, и вот как. Смотрите.
Минтранс не согласится, это надо будет перенастраивать камеры.
Не-не-не, подождите. Подождите. Ну, понятно, что что-то надо менять, но я попытаюсь вам возразить. Смотрите, что произойдет. Если около метро появится вот такая площадка, пусть даже на 2 минуты.
Ну да, да, типа там встанут сразу таксисты, будут стоять долго.
Дело даже не в таксистах, подождите. Все нормальные люди выстроятся в очередь и перекроют полосу для общественного транспорта.
Ну, у нас не так, прям все прям толпой останавливаются. Уже все приноровились, знают, что если говоришь подвези до метро, значит, либо до, либо после, уже все приноровились.
Ну, понятно. Вот. Надо больше все-таки. Всего, уж если всего... думать, надо как-то думать, чтобы таксисты не заняли это место. Но вообще идея хорошая. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры, это можно сделать темой отдельной передачи. Перехватывающие парковки. Сейчас все застраиваются жилыми домами. Образец Малая Тульская, дом 2. Вот если ваш гость еще из ГИБДД, из совета ГИБДД присутствует, может быть, он как-то пояснит эту ситуацию?
Нет, вообще он был по телефону, и если он присутствует, то он продолжает нас слушать, может быть, в эфире.
А может быть.
Не да. Более того.
Ситуация и на Домодедовской, станции метро Орехово. Тоже сейчас застряет.
Нет, подождите, вот и вы сейчас пытаетесь нас перевести с одной темы на другую, извините. Но перехватывающие парковки – это большая площадь, которую надо где-то взять или не дать застраивать. Мы же говорим о небольшой площади, которую можно найти на любой дороге. Ну или не найти, как это происходит сейчас. Вот для того, чтобы мы поняли, что эта площадь – это возможность для нас высадить пассажира, мы должны понимать, это знак «Стоянка запрещена», но не «Остановка запрещена». Нам сделали в качестве эксперимента парковка на 2 минуты. Это вызвало много разговоров, и теперь говорят об отмене этого эксперимента. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва. У меня вообще такое впечатление, что у нас какой-то геноцид водителей происходит в Москве. Я вот давно не ездил, сегодня выехал, проехался по центру, был сейчас вот только что проехал Белорусский вокзал. вот эти вот островки безумные, невозможность в общественном месте, где действительно людям нужно войти, сесть в машину или выйти из машины, там запрещена в том числе и остановка, сужение дорожной части, которое происходит у нас сейчас в Москве, ну это, блин...
Ну, потому что есть другие люди, которые должны ходить ногами. Это тоже важно. Давайте не будем об этом забывать. Но правда, мы говорим сейчас о возможности высадить человека. То есть, по сути, об этом идет речь. И вот даже придумали эксперимент. Зону быстрой высадки пассажиров тестировали на Новощукинской улице. Вчера это в качестве новости появилось. Сегодня появилось опровержение. Как сказано, мы стараемся сокращать количество знаков. В ближайшее время заменим этот знак на знак «Стоянка запрещена», говорят в ЦОДД. Этот знак, кстати, разрешает остановку в его зоне не две, а даже до пяти минут. Далее новости.